Программа «Цена победы».
Добрый вечер. Программа «Цена победы». Я ее ведущий Виталий Дымарский. Сегодня я в одиночестве. Представляю сегодняшнего своего гостя, историк Олег Будницкий. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Да, не первый раз мы встречаемся с Олегом Витальевичем в студии «Эхо Москвы». Не первый раз говорим о войне, но первый раз будем говорить о проекте, поскольку он только-только фактически появился. Он свежая книга, да? Подробности сейчас вы нам расскажете, но речь идет так... в общих чертах о проекте, в котором центральное место занимают материалы Гарварда, Гарвардского университета, именно какие-то рассекреченные материалы, рассекреченные свидетельства о Второй мировой войне. Это свидетельства, как я понимаю, гражданского населения или военных, или чьи?
Ну вот сейчас я об этом попробую рассказать. Но книжка еще не вышла, она выходит в ближайшие недели. Как раз вот сон в руку, перед тем, как отправиться на передачу, я получил по электронной почте верстку книги. Это означает, что в общем, положено тьфу-тьфу, да, значит, должна скоро выйти. Ну что такое гарвардский проект и почему он гарвардский и в чем он заключался? Дело вот в чем. Ну первое, такие вводные какие некоторые сведения. Да, после окончания войны за рубежом остались около 500 000 бывших советских граждан. Ну, по другим оценкам, около 700 тысяч, некоторые называют даже большие числа. То есть, те люди, которые не захотели, по разным причинам оказались на территории, как правило, Германии, Австрии, и, то есть, Третьего рейха, и по разным причинам не захотели вернуться в Советский Союз. Более того, всячески избегали репатриации. А они, этих людей, их было немало, и были не только бывшие советские граждане, но и бывшие советские прежде всего, их называли перемещенными лицами, и вот с английского слова displaced persons, да, называют обычно DP. Они находились в лагерях, вот на территории DP-ских лагерях, на территории Германии, Австро-Венгрии. Ну, лагеря не в том смысле, как мы это понимаем, это были, в общем, такие приспособленные лагеря для жизни, да. Для жизни, но и со временем они постепенно рассасывались, переезжая в разные другие страны, в Австралию, в Канаду, в Соединенные Штаты, по большей части, там некоторые другие.
Так, получается, на тех территориях, конечно, которые освобождали союзники, не Советский Союз.
Да, конечно. Да, конечно, и по условиям, я напомню, Ялтинских соглашений, бывшие советские граждане должны были быть возвращены в Советский Союз, а СССР, в свою очередь, обязался всех тех граждан иностранных государств, которые по каким-либо причинам окажутся под властью советской, передать на родину. Ну, то есть, скажем, освобождали немецкие лагеря, там были французские там, или британские еще какие-то граждане, и, соответственно, они должны были быть беспрепятственно, должны быть созданы условия для возвращения на родину. Это первый момент. Второй момент, после окончания Второй мировой войны начинается война холодная. Начинается война холодная, начинается противостояние такое, становящееся все более жестким. И, естественно, что те люди, которым, возможно, придется вести войну против Советского Союза, хотели знать, что такое сейчас Советский Союз, как он устроен, как отреагирует население, к примеру, если начнется война. И вот американские военно-воздушные силы, именно они, заказали Гарвардскому университету, и вот на этом, собственно говоря, родился и вырос русский центр Гарварда, который сейчас называется Центр Дэвиса, исследование о том, ну, суть, что будет, если начнется война? Как будет вести себя население? Как это узнать? Ведь СССР это был черный ящик. Это была закрытая абсолютно страна.
Никакой социологии.
Да, и как-то провести там какие-то исследования было совершенно невозможно. Что, каким способом решили выяснить, вот вообще, что такое представлять СССР и что такое советские люди? Есть же эти самые перемещенные лица. Они же прожили всю жизнь, ну или полжизни. Прожили в Советском Союзе. И надо с ними побеседовать. Провести исследование, но на таком высоком уровне научном, чтобы получить какой-то адекватный результат. Потому что то, что военные, которые собирались эту программу финансировать и профинансировали довольно щедро, они составили свой вопросник, но вопросник такой довольно лобовой. Социологи сказали, что так не делается, нужно по-другому вести разговоры. Более того, спрашивать их не то, как себя люди будут будут вести в случае войны. Если будут такие вопросы, то вообще респонденты поймут, ради чего.
Скоро война.
Ради чего это спрашивают, и могут или просто отказаться сотрудничать, или давать какие-то неадекватные ответы. А главное, сказали ученые, это был социолог Алекс Интелес и социальный психолог Реймонд Бауэр, которые занимались этим проектом, и под их редакцией вышла потом, впоследствии, забегать, перескажу, книга «Soviet Citizen», «Советский гражданин», вообще вот о советских людях и о советском обществе. Такая классическая в свое время книга. Значит, они говорят, надо не так, не с этого начинать, нужно вообще понять, как устроен СССР. Социальная структура, отношение населения к власти, к каким-то там проблемам. Надо выяснить, что они думают, ну, условно, о состоянии здравоохранения или, там, или образования, или еще чего-то. И были составлены совсем другие вопросники, гораздо более тонкие. И началась вот работа по подготовке интервьюирования. Этих самых DP было довольно много. Речь идет о самом процессе интервьюирования, осуществлялся в 50-51 году. Еще там были десятки тысяч в этих самых лагерях. Но в 52 году еще было 85 тысяч человек, например. А за пару лет до этого еще больше. Там не сразу открылись возможности уезжать там, в Штаты, там еще там куда-то. Кто были люди, которых интервьюировали? Это три такие большие категории. Это были бывшие военнопленные, не захотевшие вернуться в СССР. Бывшие остарбайтеры, то есть угнанные на принудительные работы, а иногда добровольно поехавшие, такое тоже было. И сначала рассказывали, что вы увидите Европу, вы заработаете денег, вы получите специальность там, и так далее. И некоторые покупались на это дело. Был даже конкурс. Потом, когда поняли, что это такое на самом деле, конкурсы, конечно, прекратились. И просто людей ловили, там, грузили, отсылали. И третий – это коллаборационисты. Те, кто ушел с немцами и как-то избежал наказания и со стороны союзников, избежал выдачи и так далее. Вот три наибольшие группы. Там были, конечно, и какие-то люди со своеобразными.
Обычный вопрос. А многих ли выдали?
Советского Союза. И да, и нет. Поначалу вот те, кто в вооруженных формированиях участвовал, тех выдавали. И вот есть тут целая литература огромная, вот как союзники, так сказать, предали.
Начальник,
там, да, выдали там и так далее. Я вообще поражаюсь этим разговором. Люди были в немецкой форме, люди воевали на стороне Германии. А что надо было от союзников ожидать? Что они как-то будут приветствовать, там, пряники им раздавать? Так, значит, в 1945 году, да, и такие разговоры, что вот эти многие из этих участников русского корпуса, например, они не были советскими гражданами, они были, значит, вот в Сербии, там, Югославии, и то, что их как бы выдали, это вообще противоречит там всему. Я в таких случаях всегда говорю, что в 1945 году судили не по паспорту, а по форме. Если ты в немецкой форме, говоришь по-русски, называешь себя русским, суд тебя к русским и отправили. И надо было думать раньше, когда вот связались с нацистами. Так? Я вот не сторонник такого вселенского плача по тому, что произошло. Тем более, что если бы этих людей вернули по месту, так сказать, прописки условно в Югославию, я думаю, что об этом просто без всякого суда повесили бы на ближайших столбах. В СССР, кстати говоря, они в основном выжили. Их отправили в ссылку там, кого-то в лагеря. И через какое-то время амнистировали. Так что это была история не такая трагическая, которая могла бы быть. Но отчасти тут чисто прагматические соображения. Не хватало рабочих рук. И как бы их к ним отнеслись, в общем, не так, как могли бы, я бы сказал. Хотя каких-то лидеров, конечно, судили и повесили по процессу Власова там и так далее. Да, но это... Да. Ну, а что касается вот тех советских людей, которые остались, то кого-то выдавали, но не очень активно. Когда, в общем, союзники поняли немножко, что такое СССР, что там не то чтобы сильные изменения происходят, так, какой-то там демократизации и прочего как-то в связи с победой в войне не ожидать не стоит, незаметно. И люди как-то там, в общем, потом, кроме какой-то политики, были еще и чисто человеческие какие-то взаимоотношения, ну, очень часто там, ну, понимали, ну, не хочет человек. Ну, собственно говоря, в понятии западного человека, но человек может жить где хочет. Если он ничего такого не натворил, ну, чего отправлять туда, где он жить не хочет. В общем, такие тоже вещи бывали. Так что остались сотни тысяч. Но потом надо понимать, что ведь союзники не признавали Прибалтику, скажем, советской территории. Там значительная часть была, собственно говоря, прибалтов, они не признавали там какие-то территории аннексированные в 1939-1940 году советскими, так что там было еще такие моменты, можно было выдать себя за уроженца другой какой-то части. В общем, способы были, и вот 500 000 по меньшей мере этим воспользовались, а скорее всего больше.
А такой вопрос, вот в этом опроснике, да, какое место для понимания Советского Союза тогдашнего, да, занимали вот свидетельства этих людей о самой войне и отношении к войне?
Ну вот я к этому я и подвожу, да. Потому что ученые, они ухватили за эту возможность. Значит, сколько вообще, как это все было организовано? Прибегли посредничеству иммигрантов самих же. В Мюнхене был такой институт по изучению СССР. Но в основном там работали власовцы бывшие. Так, и они контакты устанавливали, и, в общем, как-то... Ну, там разные были. Да, там директором был такой Яковлев Троицкий, Николай Троицкий. Он, кстати, прожил больше 100 лет, даже написал мемуары «Мое столетие» и передал свой личный фонд в Госархив Российской Федерации. Он приезжал сюда, там есть. Ну, сейчас он уже не с нами, так сказать, но человек прожил такую феноменальную жизнь. Да, разное было в его жизни. Но, в общем, там, короче говоря, эти вот были посредники тоже. В итоге провели интервью, в общей сложности их больше 700. Больше 700, там как бы две группы, одна так называемая социологическое интервью, более общие и углубленные такие персональные, такие условно антропологические, их там назвал один исследователь. Так, плюс 10 тысяч анкет. 10 тысяч человек. То есть это колоссальный комплекс. А следующий важный момент. Эти интервью должны были быть анонимными, потому что они боялись, что их как-то идентифицируют, обнаружат, и в конце концов за ними придет советская власть. Поэтому интервью не записывались на диктофон, а вели записи от руки тех, кто брал эти интервью. Записи причем делались по-русски или по-украински, а там львиная доля, конечно, по-русски, но есть некоторая часть на украинском языке. А потом, значит, воспроизводили, опять же, на диктофон по-английски. А потом исходные материалы уничтожались. Они не сохранились. Если даже не уничтожались, то до нас они не дошли. И интервью Гарвардского проекта существуют только на английском языке. Существовали до вот того момента, когда вот через...
И они были под грифом секретности?
Поначалу они были не для общего пользования, но потом стали доступны. Они хранились и хранятся в библиотеке Гарвардского университета. Как тогда еще написал один, значит, русский эмигрант из бывших Белозерский, да, он написал, во-первых, он возмущался, почему эти ученые поехали разговаривать вообще с красными, с их точки зрения тех, кто жил в СССР, это все равно красные, демократы там и так далее, да, это вот они превратное представление, во-вторых, вот судя по тем вопросам, которые задают и ответам, ведь там же можно их идентифицировать, кто это. Легко, написал, легко. Но тут он был неправ. Это не так легко, но можно. И на самом деле... Вот,
можно по социальному статусу, имеется в виду, не по фамилии.
По фамилии. По социальному статусу это и так и там и говорилось. Возраст, там, происхождение, там, поэтому, да? По фамилии. Потому что по некоторым деталям можно. Во-первых, там были наряду с просто, что называется, людьми с улицы, простые, да? Там были крестьяне, рабочие, интеллигенты, кто угодно. Там были люди очень заметные. Там были руководители, скажем, национальных комитетов заграничных, там, азербайджанского, там, армянского, грузинского и так далее. Там были некоторые деятели власовского движения. Там были люди, бывшие офицеры Красной Армии. В общем, там можно было установить журналисты, в том числе сотрудничавшие сначала с советской, потом коллаборационистской печати. Установить можно было. И, как показала жизнь, это и происходило. Вот есть такой блогер, историк-любитель Игорь Петров, который уже много лет занимается там, переводами Гарвардского проекта, идентификацией. Ему удалось установить некоторых. Мы многогрешные, наша группа, о которой я еще скажу, мы идентифицировали некоторое количество. Так, и тут был, кстати, такой некоторый моральный вопрос, ведь это все бралось на условиях анонимности. Можем ли мы, как говорится, этот вот тот-то? Но поскольку, во-первых, главной причиной это был страх выдачи, теперь этого нет, и людей этих нет в живых, и ни их, ни их родственникам ничего не угрожает, некоторые из них опубликовали мемуары, и, скажем, совершенно очевидно, что тот-то интервью дает, скажем, Борис Ольшанский, выпустивший книгу «В эмиграции. Мы приходим с Востока». Это, кстати, отдельная история. Человек не был ни остарбайтером, ни военнопленным, ни коллаборационистом. Он был офицер Красной Армии. И, более того, был оставлен там в Германии на работу. Он был инженер. И любовь у него случилась. У него во время войны умерла жена. Вот. И он там, значит, после войны сошелся с немкой. И, в общем, как бы собирался на немке жениться. А тут раз, и запретили же эти браки. Ну и как-то так, в общем, эта немка в итоге от большого ума пошла в какие-то, значит, советские там структуры и сказала, ну у нас любовь, что, ну, дайте же нам пожениться. Ну, этому Ольшанскому тут же сказали, собирай, значит, манатки и давай, значит, на родину. Они сбежали. Убежали, значит, вот на Запад. Вот так он стал этим самым невозвращенцем. Среди тех, кто был там на Западе, было немало, так сказать, невозвращенцев. То есть людей, которые... Ну, скажем, летчики некоторые перелетали советские назад.
Которые могли вернуться, в общем, безболезненно относительно. Да?
В смысле?
Не в Советский Союз могли вернуться.
Нет, не, не возвращаться, да, это те, кто не был, да, знаю, да. Кто был советским военнослужащим или гражданским служащим, и кто убежал на Запад, за границу. Да. Вот летчик Пирогов такой перелетел. Просто прилетел в Австрию, там сел, значит, да, вот, и выпустил книгу, там она вышла на английском и на русском, почему я, значит, бежал, и он рассказывал, там, что из себя представляет СССР, там, и так далее.
Вообще из австрийского контингента, все-таки там долго же стояла армия, да, до 55-го года.
Австрия была, там не только советская армия оккупирована, там были...
Там советские лет. Там должно быть, наверное, было, ну, я не знаю, сколько там перебежчиков, наверное, достаточно
количество. Ну, сотни это минимальное, может быть больше.
Я знаю, там даже такие очень романтические истории были тоже, и там и связанные с женитьбами, с любовью, и связанные даже с такой, я знаю, одного человека, который сбежал из австрийского вот этого контингента советского ограничения. Только для того, чтобы у него была мечта посмотреть Париж. И он дошел до Парижа и вернулся потом.
Ну, там вообще это не очень изученные все эти истории. Это все не очень изученные истории, и там, конечно, масса романтических и всяких прочих обстоятельств. Так, первым, кстати, вот таким, наверное, военного времени перебежчиком, не к немцам, а вот, к американцам в данном случае, был Виктор Кравченко,
знаменитый,
в 1944 году, и к его вот этому бегству имел отношение один из тех людей, который был среди тех, кто брал интервью у этих вот DP. Это был Александр Далин, сын Давида Далина, меньшевика известного, он был член ЦК партии меньшевиков, был в эмиграции в Берлине там и так далее. Потом эта семья, они жили в Берлине, потом они, когда пришли нацисты, бежали, уехали в Польшу, а потом из Польши они во Францию, из Франции в Штаты. И Давид Далин, он стал очень известным публицистом американским. Его книги, я не думаю, что он писал по-английски, его книжки, у него что-то 12 книг вышло по-английски, и масса статей публиковался в эмигрантской печати, был очень таким активным в этом плане, и именно к нему пришел Кравченко первый раз, он с ним познакомился, потом, значит, они способствовали его этому бегству, потому что он остался в Штатах, и потом выпустил знаменитую книгу «Я выбрал свободу», по поводу, вот это была первая книга такого рода.
Знаменитый был процесс.
Да, в Париже в 1949 году, да. А Кравченко, кстати, учился вместе с Брежневым, вот, в Днепропетровске, да. И, ну, вообще, он был членом Советской закупочной комиссии, то есть у него было лично все хорошо, но как-то вот он решил
выбрать свободу.
Выбрать свободу, да. Так, и значит, вот какие, какие там вопросы задавались? Там были то, что, на чем настаивали военные, да, там встречаются вопросы лобовые, ну, такого типа, скажем. Там вообще о жизни в СССР. Как вы жили в СССР там, и так далее. И там были некоторые вопросы, которые позволяли оценить некоторые стороны советской жизни такие в завуалированном форме. Ну, например, двое старшеклассников там подвыпили на какой-то вечеринке и по дороге домой они увидели статую Ленина, забрались и надели кепку. Вот их задержала милиция, один убежал, другой счастлив. Что с ним будет? Вот окажет ли какое-то влияние на его судьбу, кто его отец, например? Ну, там, в таком духе. То есть вопрос в том, может ли, если папа влиятельный, он как-то... Ну, это такие вот, в такой, значит, форме, в зависимости от ответа респондента, можно было понять, а что у нас в СССР, действуют ли, например, личные связи, еще что-то в таком духе. Были вот лобовые вопросы. Вот если потребуется сбросить атомную бомбу на Москву, чтобы уничтожить лидеров большевиков, вы это будете приветствовать? Если нет, то, ну, то, скажем так, почему вы это не будете приветствовать? Потому что погибнет много людей. Или потому что еще чего-то там, да? Или вы согласны с этим, если будет, не будет другого выбора, ну и так далее. То есть, что произойдет, если, значит, там вот, вот такое случится, значит, всякие были вопросы, но в основном были вопросы о жизни в СССР. Например, скажем, у колхозников спрашивали, у крестьян, да, вот вы когда больше платили налогов, в 40-м году при советской власти или в 43-м при немцах, например? Ну и так далее и тому подобное. Разные такого рода были вопросы. Но ближе к нашей военной теме, там, собственно, войне посвящено 65 интервью. Они непосредственно касаются перевода войны.
65 человек.
65 человек, да. Плюс еще там 6 это о партизанском движении отдельно. Но это очень незначительная часть, так как как раз военных интересовала прежде всего война, но им социологи как-то объяснили, да. Как впоследствии сказал один из американских сенаторов, это вот редчайший, так сказать, образец бессмысленной траты государственных денег. Может быть, он был и прав, но для чего-то же государство нужно, в том числе, чтобы финансировать исследования, а ведь там в итоге получилось там что-то полсотни статей, книга, и это просто на этом построена была советология в значительной степени, американская. И, кстати, я скажу сразу, что какой был генеральный вывод вообще, поддерживает население советского власти или не поддерживает. Опрашивали людей, вот по там анкетным данным, 80% из них или сами они были арестованы, или их родственники были арестованы. Так, при этом из них больше четверти это были бывшие коммунисты или комсомольцы. И так что в итоге? В итоге вывод такой, что население советский класс поддерживает и не устраивает какие-то вещи там. Ну вот, там со снабжением бы что-то, колхозов бы не было, вот НКВД бы не так свирепствовало. А так, в принципе, что система здравоохранения нормальная, там, бесплатная, то все там. Еще образование вполне тоже устраивает. И, в принципе, в общем, жить можно. Но вот только бы вот этих не было и вон тех. Так, и это был совершенно правильный вывод, кстати говоря, как показалось все там, что там последующее. И так что ученые свою роль вполне себе выполнили. Ну, что нас интересует? Нас интересует, значит, что там говорилось о войне, и кто говорил, кто рассказывал.
Ну, давайте так, мы сейчас прервемся на выпуск новостей, после чего продолжим нашу программу и уже перейдем непосредственно, да, вот к тем интервью, которые касались именно Второй мировой, ну, вернее, Великой Отечественной, да, Второй мировой войны.
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Цена победы». Сегодня я в одиночестве ее веду. Меня зовут Виталий Дымарский. Мы сегодняшнего гостя Олег Будницкий, историк. И мы говорим об очень интересном, на мой взгляд, проекте. Его итог, его результаты, может, попадут нам в руки. Имеется в виду книга на основе вот этого опроса советских людей, перемещенных лиц, которые остались на Западе после войны. Опрос, который провел Гарвардский университет для того, чтобы понять советского человека и понять советскую систему. И в том числе числе я напоминаю нашим слушателям о том, что среди вот этих вот многочисленных интервью, которые были взяты у этих бывших советских людей, определенная часть была посвящена только-только тогда закончившейся войне. И о чем спрашивали и что отвечали, спрашиваю теперь уже я, Олега Будницкого.
Да, ну, спрашивали самое разное, отвечали тоже самое разное. Что, если говорить конкретно о той книжке, книга должна выйти, в принципе, в течение там полутора-двух месяцев. Я надеюсь, во всяком случае, так обычно происходит. Так вот, там переводы этих самых интервью, которые были взяты. Переводы, там их 37, они не все. Это, в общем, больше половины. Это полностью так называемый 10-й том Гарвардского проекта. Там они, Schedule 10, да, значит, это называется. Там 10 и 11 посвящены войне. Мы в черне 11 тоже перевели, в черне, да. Но вот то, что готово, то готово. Это том где-то страниц 500, без малого, получился. И сразу возникают некоторые принципиальные вопросы. Да, но я скажу, чтобы вы представили себе, что это такое. Это самые разные люди. География потрясающая. От Крыма там до Дальнего Севера, Белоруссия, Украина, Кавказ, все, что хотите, что называется. Очень большой географический разброс и очень большой такой социальный, что ли. От каких-то людей, которых мы, видимо, никогда не узнаем, кто они были, потому что это некие рядовые, да, которые проделали какой-то определенный путь, и они рассказывают о своих жизни, своих приключениях. Приключения, конечно, в кавычках, это как-то обычно все-таки что-то более в легком жанре предполагает, да? Как они, допустим, сражались в Красной армии, попали в плен, потом оказались в составе каких-то коллаборантских формирований русской национальной армии или потом РОА, Власовской армии. Есть интервью журналистов, которые бывших советских, которые стали коллаборантскими журналистами. Есть интервью лидеров национальных комитетов, а нацисты пытались организовать разные национальные легионы, там татарские, скажем, там азербайджанские и так далее. То есть они пытались, их организовали. Другое дело, что из этого какой-то такой реальной воинской силы не слишком получилось, да, и нация не очень относились с большим подозрением к этому всему. Они всегда опасались, что они в какой-то момент могут повернуть оружие против них, или какие-то национальные идеи взыграют, и они будут работать не на немцев, а на себя. Но это чрезвычайно интересные, очень подробные интервью вот этих лидеров национальных комитетов. Есть интервью там одного краснофлотца, скажем так, который был краснофлотец, и по его словам такой весьма бойкий. Потом он когда попал в плен, и в итоге он стал финским разведчиком и диверсантом. Он это подробно рассказывает. Но тут надо понимать, что какие-то интервью там содержат явное вранье.
Вы врали много?
Ну, конечно, врали. Ну, а слушайте, во всех интервью, которые берут у ветеранов, да простят меня, там есть вольное и невольное, скажем так...
Операции памяти.
Искажение действительности, да. В чем преимущество вот этих интервью? Во-первых, они брались через 5-6 лет после окончания войны. Это не через 50, как львиная доля вот, целой индустрии. Масса этих интервью, которые редактируют, тогда, и потом это раз дают интервью люди, дело не только в операции памяти, но они уже столько видели, слышали и так далее, что там очень часто невозможно отличить одно от другого.
Они сами уже не
знают. Да, конечно. И потом люди же уже знают, как положено говорить о войне. А те не знали, как положено. Да? И потом они же вообще не советские как бы уже люди. Да? И некоторые из них бесспорные, то, что называется изменники Родины, коллаборационисты и так далее, служившие в вооруженных формированиях. Но ведь для историка, да и для тех, кто интересуется историей войны, важен не их моральный облик, так сказать, а важна та информация, которую мы можем почерпнуть из их рассказов. Да. И это чрезвычайно. Потом мы должны, нас заинтересует психология этих людей, почему они там оказались. То есть тут целый ряд таких задач любопытнейших. И интереснейший рассказ о том, как пытались вот переустроить свою жизнь там, в Белоруссии там, или в Осетии, или еще где-то. Да. Это военное время. Это военное время, да. Как это все происходит? Как налоги собирают?
Там их не интересовало, там, условно говоря, там состояние армии, как построена армия, там и так далее, там, советская имеется в виду.
Нет, не это, конечно. Их интересовала вот жизнь людей. Интервьюеров. Жизнь в оккупации в основном, да, потому что, ну, и жизнь в советский период, да.
Коллаборационисты многие прошли
через то и другое. И как они воевали в Красной армии, а некоторые были там, и не только рядовым, но и офицером, полковник там, скажем, там, один, там еще там несколько таких вполне себе квалифицированных офицеров Красной армии, которые, в общем, в итоге решили бороться с большевизмом, скажем. Ну, там некоторые откровенно говорят, что я просто пошел туда, потому что, ну, как-то надо было выживать. Другие говорят, ну, я осознал Я посмотрел на это все, как это служил в Красной Армии, что это за безобразие, как люди гнали на убой, как это было все ужасно организовано. Я понял, что с этой системой вообще надо бороться, скажем так.
А их не спрашивали, что их могло прельстить там, в нацизме или в гитлеровской?
Все говорят в одну душу, что немцы не такие всякие плохие, что, конечно, значит, нацисты они были невозможны, что немцев и нацистов они ненавидели, но вот они там использовали...
Все нацисты были.
Да, что, да, что вот, в общем, там такая... Это везде. Все говорят, что в конечном счете, что оккупанты, ну не в конечном, что они, значит, ужасные и рассказывают об ужасах оккупации, кто искренне, кто там не знаю как, но во всяком случае это общий сюжет. Более того, они многие обвиняют как раз нацистское руководство в том, что они не хотели по-настоящему использовать, дать возможность вот тем людям, которые собрались бороться с большевизмом, используя как бы вот ту возможность, которую немцы предоставили, что немцы на самом деле их ограничивали. Это, кстати, правда. Гитлер всегда с большим, лично Гитлер, он с большим подозрением относился вот к этим людям, и он полагал, что они все равно русские националисты, и в конце, или там русские, или азербайджанские, еще какие-то, и в конце концов они повернут оружие против немцев для того, чтобы устроить Россию по-своему, не по-большевистски, но и не по-нацистски. Как бы там было на самом деле, мы не знаем, но такие подозрения были, и вот эта самая власовская армия, она ведь реально начала в чем-то участвовать, в минимальных масштабах, только на самом исходе войны, когда уже было совсем...
И то воевали в разные стороны.
Да, в общем, по-разному там было, так что это... В этом плане опасения были не напрасны. Это чрезвычайно интересный материал, повторяю еще раз, и для историков, и не для историков, потому что это живые рассказы. Конечно, там есть... В одного там написано, что он был... Но тут надо различать все-таки того, кто рассказывает, и того, кто записывает, да? Потому что, я напомню условия, что записывали от руки, потом записывали на диктофон, по-английски, и там у одного, значит, записано.
Что переводил, еще важно тоже.
Ну, это люди, часто брали интервью те, кто владел тем и другим языком. И там центральная фигура, конечно, одна из центральных, это Александр Даллин, о котором я скажу несколько слов. Сын вот Давида Даллина, выпускник, он учился в Гарварде и в Колумбийском университете, где он защитил диссертацию, и он автор классического труда, до сих пор не устаревшего, хотя он вышел в 57-м году, «Немецкое владычество в России», «German Rule in Russia». Это 57-й год, на основе его диссертации. Я смотрел его диссертацию в библиотеке Колумбийского университета. В ней 1328 машинописных страниц. Это вообще это три тома. Это диссертация.
Возвращаясь к вопросам, да, которые задавали, меня вот интересует такое, как те, кто составлял эти вопросы, представлялся это. Через это тоже можно понять. Да? Вот, например, они спрашивали там об отношении советских людей там, ну, к системе, да, скажем. Да? Вот насколько они видели это отношение персонифицировано. То есть... Им интересно было отношение вообще к коммунистической системе или к Сталину именно конкретно, которого можно было из этой системы, как мы знаем, впоследствии вынуть и поставить менее кровавого, но от этого сама система не сильно менялась.
Ну, вы знаете, во-первых, это происходит интервью, когда Сталин вполне себе сидит в Кремле. Это 50-51 год, напомню. Вопросы специально по Сталину, что-то я не припомню. Лобовых вопросов там тоже нет. Они очень умело расспрашивали.
Целая наука в социологии.
Да, они, значит, там все разными такими вот вопросами. Но потом человеку давали просто высказаться, рассказать, да. И потом какие-то вопросы уточняющие, которые позволяли там, в общем...
Там есть, я думаю, мне кажется, может, я ошибаюсь, вот даже по тем вопросам, которые вы процитировали в первой еще части, есть такое, может быть, ошибка, на мой взгляд, может, нет, я не знаю, я не ученый, конечно, социолог, что они...
Нет,
ну да, нет, ну что они свои реалии пытались как бы проверить на советской почве. Потому что когда они спрашивают там отношение к налогам, советский человек вообще налоги не платил, за него платила бухгалтерия. Они свои какие-то реалии, они думают, что здесь тоже так же, понимаете? Советский человек вообще не думал о налогах. Для него не было такой...
Ну, это вот вы видите, городской житель. Ну, а, быть, да. А вот эти самые в деревне, в сельской местности сдать там определенное количество, но тот же колхоз, он обязан был эту самую поставки обеспечить.
Ну да, но это план, это плановое хозяйство, это немножко другое, наверное.
А это, вы думаете, не налог, когда вы обязаны... Назовите это по-другому, да?
Советский человек это не воспринимал как налог, у него в мозгах это не было налогом,
ну,
это была система хозяйствования.
Когда вы должны сдать в натуральном виде, сколько там молока, мяса там, и так далее и тому подобное, ну, не такие уж глупые были советские люди, чтобы не понять, что это такое, да? Но потом надо понять, что это уже перевод на английский, поэтому это как налог переводится. Там. И вот, кстати говоря, один из ключевых вопросов. Мы же совершили, как бы, мы, когда я говорю «мы», это наши, мои, не хотел так говорить, мои сотрудники, наши сотрудники нашего центра и студенты, наши студенты. Мы же начинали, откуда все это вышло, выросло. У меня был семинар по истории Второй мировой войны, четырехлетний со студентами, на каком-то этапе, два года уже там с ними что-то изучал, и решил, чем еще занять. Я на третьем курсе придумал, давайте вы будете коррорский проект, вот, то, что касается войны, переводить и комментировать. Они с таким увлечением этим занимались, а после этого трансформировалось, там уже привлекли аспирантов, уже, короче говоря, это многолетний труд вообще на самом деле. Возникает вопрос, насколько легитимно делать обратный перевод.
Да, ну всегда такое есть.
Есть, да. Мы долго думали на эту тему, потом решили, что все-таки да. Во-первых, ну там довольно несложная устная речь, и думаю, что мы это делали адекватно, да. Во-вторых, наш перевод лучше, чем оригинал, скажу я с гордостью.
Ну, наверное. Ну, во-первых, надо понимать, что это, здесь я уже могу сказать, как бы в какой-то степени профессионально, что это я очень хорошо знаю. Мы все, которые работаем на радио, это знаем. Когда вы нашу устную речь переносите на бумагу, да, это очень часто выглядит как абракадабра.
Да, это правда, да, согласен.
Потому что, да, это надо просто, если вы хотите это печатать, то это надо править.
Конечно. Ну, там, наверное, как-то правили, но там просто есть... Дело не в построении даже фраз. Там есть явно какие-то моменты, которые не понял антиквер или переводчик. Ну, я не знаю, там, например, мы столкнулись с полковником Волынским. Что-то там сломали. И сказали этого полковника, потом дошло, что Владимир Волынский. Город Владимир Волынский. Его перевели как полковника почему-то. Ну, как-то так, такой был там нюанс. Еще там есть некоторые вещи.
Извините, совсем на другую тему. Но это просто я вспомнил свой старый опыт, когда я работал еще в Советском Союзе в издательстве, которое переводило на иностранные языки. У нас там один француз перевел «Любовь Яровая», ему дали перевести книжку, он перевел как «L'amour de printemps», то есть «Весенняя любовь».
Любовь весна. Тоже хорошо.
Здесь совсем уже на другую тему.
Тоже хорошо, да. Еще лучше, чем в оригинале.
Это попробую, да, вот это же.
Да. Ну вот, а что мы там как-то это бережно к этому отнеслись. Во-вторых, там же масса каких-то вещей не слишком понятных. Это все прокомментировано подробнейшим образом. Там больше тысячи примечаний к этим текстам. Так, потом еще расскажу об одном, значит, подвиге, то, что мы идентифицировали там немало людей. Ну, в частности, Авторханова, Авдак, значит, еще там некоторых известных и менее известных людей. Ну, там Бориса Ольшанского было нетрудно идентифицировать, это сразу по первым строкам понятно, кто это, потому что книжка у него вышла. И вот что я хочу сказать, что Александр Далин, он так и записывал, на самом деле, кого он опрашивал. Он, ну, иногда он там записано просто там, какой-то псевдоним или еще что-то, которое, когда-то записано имя, ну, что-то такое, да. И, конечно, это все было под секретом. И я поработал с его архивом. И у него вообще такая биография блистательная, научная. У него вот эта книга есть, о которой я говорил, об пацанном режиме.
Вот этот младший, да.
Младший Далин, да, историк. Историк, потом политолог известный. Потом он выпустил книгу об Одессе в оккупации румынской, тоже классическая книга. Замечательно. Потом он переключился больше на современные там дела. И он был профессором в Колумбии, в Колумбийском университете, а потом в Стэнфорде. И у него небольшая часть архива осталась в Бахметьевском архиве, в Колумбийском. Я смотрел там пару ящиков. А львиная доля – это в Гуверском архиве в Стэнфорде. Это 361 коробка. А среди них, ну вот я вам говорю, что диссертация его, да? В этой диссертации 78 страниц – это название источников литературы, использованных при работе. Фундаментально человек работает.
Надо пропустить через диссернет, я думаю.
Значит, я с ним встречался. Я же был приглашенный исследователь.
Извините, если такой вопрос, он жив?
Нет, увы.
Недавно?
Нет, он уже не недавно, в 2000 году он умер. Я с ним встречался, я был там год в Стэнфорде, в 94-95, при Гуверском архиве как раз. Просидел там год. И потом в 99 году. Ну, я тогда занимался совершенно другими сюжетами, историей терроризма, потом эмиграцией, а не Второй мировой войной. И у нас была такая чисто такая, ни к чему не обязывающая, такая светская беседа в его доме, в их доме, его и Гейл Лапидус, его жены, советолога тоже там. Открытие, по случаю открытия сезона академического, да, устраивали такой прием для людей, которые причастны к русскому центру там, и так далее, Стэнфорда. И вот я там, теперь вот я просто кусаю локти и рву на себе остатки волос, сколько бы вопросов я ему мог задать.
А скажите, я еще тоже, у меня тоже еще остались вопросы. Скажите мне, пожалуйста, вы как-то говорили, что вот этот Гарвардский проект, вот эта вот сеть Тома, они были типа там закрыты или под секретом в Гарварде, то есть и в Гарварде нельзя было получить?
Нет, ну какое-то время, потом можно было, они же были анонимные, да, но там есть была там закрытая часть.
А почему?
Закрытая часть была, потому что там были имена написаны по разным соображениям. Кстати, хочу благодарить коллег из Гарварда. Нам дали материалы из закрытой части под условием того, что мы не будем там называть имена, но мы их убедили, что те два текста, которые мы публикуем, нет смысла их закрывать. Один это там почему, потому что ты немец. У нас там еще интервью, кроме вот этих вот людей, Отто Шиллера, который был атташе в Москве, аграрник. А потом он, собственно говоря, заведовал аграрной политикой на оккупированных территориях. И там ему большое интервью, очень интересное, вот этого Шиллера, и поэтому его уже цитировал Даллин, так что там все открыто. А второй, там было то, что написано было как имя, это просто ошибка чья-то. Там написали имя какого-то, значит, немецкого там офицера, не знаю. Там это совсем не он. Но хотя мы тоже знаем, кто это, но это можно открывать, потому что там имя не указано. Это Авторханов. Но мы его, в общем, там как бы... Который врет, конечно, в своих мемуарах. Фантастически. Вот. Ну, многие там другие. Вот я говорил, что какой-то там один бывший полковник Красной Армии, там то ли он себя назвал, то ли неправильно его идентифицировали. Командир немецкой снайперской дивизии. Чего не могло бы быть, никакой русский не мог командир немецкой дивизии.
Дивизия снайперов. Снайпер,
который просто никогда не существовал. И вообще никаких таких особенных снайперов там у немцев не было. Это все из фильмов, а не из реалий военных. Так? Но, короче говоря, вот я поработал с архивом Даллина, там описано только 8 коробок из 361. Но, по счастью, там оказались как раз его записи, куски такие порезанные, записанные на русском эти интервью, которые, чтобы как бы склеить, восстановить, там надо просидеть полгода. И я, в общем, сфотографировал там, пожалуйста, фотографируй, что хочешь, сфотографировал эти самые его записи, где он кое-где записывает, кто этот интервьюируемый. Следив другими там моментами, мы восстановили. Ну, опять возникает вопрос об этичности, да, вот того, что мы делаем. Ну, я полагаю, что, во-первых, люди делают записи не для того, чтобы они навсегда исчезли, если хотят, чтобы навсегда их уничтожают. Во-вторых, прошло уже столько лет, что самое главное мотив вот этой анонимности это была безопасность. Это уже отсутствует. И как бы поэтому мы сочли возможно, поскольку это уже история, и для истории это важно, во многих случаях, не во всех, конечно, указать имена тех, кто давал эти интервью.
Ну, в принципе, это, наверное, можно назвать самым крупным, тем более на пустом месте социологическом, да, самым крупным таким исследованием, которое можно назвать, ну, все-таки социологическим таким, да?
Ну, в целом, да. Но вот то, что касается истории войны, это, конечно, историческое. Это прежде всего исторический материал. Это историческое исследование. Оно отчасти, конечно, говорит о том, чего хотели советские люди, да? От чего они хотели избавиться. Как они хотели устроить свою жизнь.
Взгляд людей, оказавшихся на Западе, он немножко, наверное, должен отличаться от взгляда людей, там, от советских людей, которые оставались в Советском Союзе. Может быть, они были, с одной стороны, более свободные, но, с другой стороны, может быть, больше фантазии.
Они были советские. Ведь не зря вот эти вот, первая волна не принимала. Они же советские. Они, вот, более того, вот Власов появился, да? И генерал, значит, вот эти самые эмигранты белые, генерал фон Лампе, генерал Краснов, они переписывали, ну что такое, немцы красных предпочитают. Не нас, которые вот тут 20 лет ждали, когда же там начнется война, и вот мы тут час. Они мне интересны, потому что немцы считают, когда придет там какой-нибудь Краснов, там этот фон Лампе, в России воспримут, что вот пришли, пришел старый режим. А в России старого режима явно не хотят. Хотят чего-то другого, но не того, что было уже раньше. И они страшно ревнуют. Да? И потом они считают...
А Власов считается красным.
Власов считается красным.
Поскольку он до этого воевал, и, надо сказать, что очень успешно.
Да, советский генерал.
Одним из любимцев Сталина был.
Ну, любимец, не любимец, но, в общем, да, такой был успешный вполне генерал. Да, под Москвой там. Да.
Под Москвой.
Вот, и под Киевом, под Москвой. Значит, и они ревнуют. И не думают, что они все равно у них сидит это вот... советская. Но потом фон Лампе встретился с Власовым, пишет, не, ну он наш. Он наш. Он, конечно, не, культура низкая, там, то там. Но, в принципе, это человек, который примерно такие
можно,
же...
Можно,
ну, можно, можно, с ним можно иметь дело. Это такая любопытная оценка внутренняя.
Может, мы с вами в одной из программ, я помню, в другой говорили о том, что Деникин отверг сотрудничество с
нами. Да, да, Деникин отверг. Ну, многие отвергли. Но Деникин просто наиболее крупная фигура, которая вот отказался сотрудничать. Ну, кстати, опасался, что после войны его такие схватят как-то и выдадут большевикам. А ведь НКВД в Париже распоряжалось довольно свободно какое-то время. Там довольно многие эмигранты там исчезли просто.
Ну, там генерал целый.
Но это было... Да, тут, был, да, я говорю про 1945 год, когда там была такая некоторая эйфория в отношении. И некоторая анархия одновременно. И Деникин, опасаясь того, что он оказался в руках большевиков, уехал в Америку. Он же там умер.
Да.
Вот. Так что... И поэтому там его архив. Деникина в Бахметьевском архиве в Колумбийском университете. Вот. Так что такая вот история с гарвардским проектом. И вот теперь впервые, ну, да, опять же, к вопросу открытости и закрытости. Кончается это дело тем, это же на, это машинопись, это на хрупкой бумаге. Что сделали хорошие люди из Гарвардского университета? Терри Мартин, это его там была идея, насколько мне известно, ну, один Дэвид Бранденбергер и сотрудник библиотеки, они это все просканировали и сделали доступным.
То есть это сейчас доступно для всех?
Да? Ну, кто читает, на английском языке. Но надо сказать, что машинопись-то, конечно, такая, что чтобы там что-то разобрать, это не так просто. Даже указатели сделали автоматический поиск, но смотреть надо, конечно, все девизу, потому что там не ловит многое систем. А ну, мы впервые это сделали на русском языке.
Так что ждем, Олег Витальевич.
Да, ждите. Вот. И я надеюсь, что это будет, это принесет пользу.
Ну, до Нового года это будет?
Да, будем надеяться. Так, ну, если не до Нового, то сразу после Нового года должна выйти в этот раз ПЭН выходит. Кстати, в серии «История сталинизма». Вот. Ну, в конце концов, эти люди, жили при Сталине, и, в общем, это продукты, в общем, сталинской эпохи.
Все, спасибо. Это была программа «Цена победы», не совсем обычная, но мы тоже говорили о войне, вот с таким взглядом на войну советских людей, оказавшихся на Западе. Всего доброго, до встречи через неделю.
Программа «Цена победы».